Воплощенные мечты ваших предков. Сегодняшнее будущее. Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Добрый вечер, в эфире программа «iTech», у микрофона Руслан Осташко. Сегодня у нас не совсем обычная программа, потому что мы сегодня будем говорить про технологии в образовании в том числе, и в частности будем говорить про новые электронные учебники, которые наконец начинают появляться в нашей стране. И говорить сегодня на эту тему мы будем с Екатериной Латыповой, заместителем директора по цифровым продуктам издательства «Просвещение». Здравствуйте, Екатерина.
Добрый вечер, Руслан.
Вот «Просвещение» же издательство, оно древнее-древнее. И вы одни из первых, кто в России сейчас внедряет электронные учебники. Расскажите мне вообще, как вы к этому пришли, насколько для вашего издательства эта ниша интересна, насколько большой спрос. Я сейчас сразу много вопросов накидаю, понятное дело, что потихонечку мы будем все это дело нашим радиослушателям рассказывать. А наших радиослушателей попрошу вспомнить, кто, может быть, из ваших детей сталкивался с электронными учебниками в Москве или в России, может быть, где-то за границей. И вместе сейчас мы попробуем собрать опыт, потому что тема новая, тема интересная, она еще не сильно исследована, но абсолютно точно это не то, что будущее, это настоящее. И нам с этим нужно будет жить, и нашим детям уже абсолютно точно с этим нужно будет жить. Вот, Екатерина, давайте с этого начнем. Да, вот. Как давно вы вообще начали выпускать электронные учебники?
На самом деле вы подняли огромное количество острых вопросов, на которые мы не первый год уже отвечаем и пытаемся найти наиболее успешную практику.
Ну, к нам-то вы впервые пришли.
Да. Нам действительно в этом году 85 лет. Это опыт. И, безусловно, этот опыт накоплен в содержании печатных учебников. Но теперь мы начинаем и провели уже большую работу по переводу их в электронную форму. И здесь я могу сказать, что это, конечно же, веяние времени, это, конечно же, уже готовность учеников и желание работать все-таки с информационной средой.
Или нежелание работать с бумагой.
А, вы знаете, здесь это такой уже все-таки спорный вопрос. Я поделюсь опытом, мы проводим сейчас открытые уроки вместе с учителями и с учениками, и видим, где-то все-таки хочется подержать книгу печатную, где-то хочется обратиться к электронной. Но вот этот большой шаг, который предпринят в стране по созданию электронных форм учебников, он продиктован отчасти приказа Министерства образования.
Поправьте меня, если я не прав. Есть два типа вот электронных учебников. Это просто оцифрованные и переведенные там в электронный формат, который можно читать на планшете, а есть традиционные учебники. И плюс настоящие электронные учебники, ну, я так условно называю, настоящие электронные учебники, которые кроме содержания еще имеют некую интерактивность и взаимодействуют с учеником на уровне выполнения там тестовых заданий, каких-то возможностей, можно, да, контрольных вопросов тут же. То есть их две категории. Вот то, что начали цифровать книги, их начали цифровать достаточно давно. Еще, наверное, во второй половине 90-х годов. Цифровые библиотеки начали появляться, все оцифровываться. А вот именно электронные интерактивные учебники, которые сейчас появляются, и ваше издание, в том числе, насколько я знаю, делает, вот они, мне кажется, наиболее интересны. Или они сейчас маленькую нишу рынка занимают?
Вы знаете, само понятие электронный учебник, оно, конечно, неоднозначно в трактовании.
Да, потому что такое цифровая, конечно, книжка, это электронный учебник или нет?
Тот, для кого еще не привычен инструмент, там, планшет или ноутбук с выходом в интернет или планшетный компьютер, да, то, конечно, для него появление просто оцифрованной копии
это
будет считаться прогрессом.
Электронный учебник, да.
Да, мы же говорим все-таки про электронный учебник, который насыщен и мультимедийными объектами, и всякими интерактивными инструментами, которые, собственно, вот позволяют взаимодействовать с учеником, про что вы сказали.
И мне кажется, это наиболее интересно для ученика и намного эффективнее с точки зрения образования.
Да, это перспективно с точки зрения организации учебного процесса в классе либо вне стен школы. Мы работаем именно вот над такими учебниками. И более того, это решение поддержаны Министерством образования, где они прописали требования к электронным учебникам. И каждое издательство, любое издательство, которое выпускает печатные учебники для школ, оно имеет теперь и электронные учебники к этим же печатным учебникам.
В виде файла?
Здесь уже решение за издательством.
Обязали. То есть, если вы выпускаете обычный учебник, вы обязаны иметь цифровую версию.
Да, верно. мы обязаны иметь цифровую версию, соответствующую требованиям. Но если говорить конкретно про нас, про наше издательство, то можно в любом магазине мобильных приложений, App Store, Google Play или Windows Store, набрать наше название «Учебник цифрового века» и скачать приложение.
И все учебники платные? Учебники платные вот ваши, вот, которые вы обязаны по инициативе нашего
кабинета министров? Поняла вопрос. Можно скачать и посмотреть бесплатные демо-учебники, это более 20 учебников. Угу. Но при желании начать работать именно с электронной формой, с полной...
Надо покупать. Да. Ну, это просто потому, что я специально такой вопрос каверзно задаю, потому что люди идут покупать там перед 1 сентября активно в книжный магазин на рынке, и учебники там цены задирают иногда, да? А я просто думал, что, может быть, можно либо гораздо дешевле купить цифровую версию. Ну, есть же наверняка и пиратские версии.
Как ты боретесь? Вы знаете, есть огромное количество, ну, самых наиболее популярных учебников в таком отсканированном формате, не очень пригодном, конечно же, для работы. То есть там нет никакого интерактива, нет возможности даже скопировать фрагменты текста, там, чтобы вставить, использовать. Мы же на сегодняшний день, понимаете, школа обязана обеспечить учебниками учеников. И это по закону об образовании. Поэтому мы в первую очередь школе предлагаем электронные формы учебников для закупки. И обычный же пользователь, потребитель, семья, родители, они еще не совсем привыкли, понимают, что если я мог до этого скачать что-то нелицензионное, ну, по факту нелегальное, то как же мне теперь за цифровой продукт, за электронный продукт надо платить деньги? Это определенная культура. Культура, которая на сегодняшний день...
Потихоньку воспитывается.
Она, да, мы ее потихоньку начинаем осваивать, приобретать, потому что если обращаться к зарубежному опыту, то там массового перехода на электронные учебники не было.
Угу.
И даже издательство, выпуская печатную литературу, не ко всем имеет электронную. А если имеют, то это сумасшедшие все равно деньги за контент, который они предлагают. Мы же со своей стороны на сегодняшний день каждое издательство свою политику выстраивает. Тут, поскольку мы не это бизнес.
Но вас обязали делать в том числе цифровую, а уже в какой форме это будет происходить и так
абсолютно
далее,
верно.
Это вы сами выбираете.
Да. Поэтому на сегодняшний день у нас печатное продается отдельно, электронное продается отдельно.
Насколько дешевле электронное?
Ну, я не знаю, как сказать. Ну, вот в среднем учебник, если будет стоить около 400 рублей, то у нас на электронном учебнике установлена одна цена, 85 рублей.
А в школе, я понимаю, что не совсем к вам вопрос, да, но в школе учитель имеет право, да, требовать от ученика покупку именно бумажного учебника, когда он приходит с планшетом и говорит, вот у меня купленный учебник точно такой же, да, я его на планшете читаю, он мне удобнее.
На сегодняшний...
А учитель скажет, нет, нельзя пользоваться планшетом, только покупает только с бумажной версией.
Вы знаете, есть рекомендательное письмо от министерства школам, в котором говорится, что у школы есть право выбора работать с печатным либо с электронным учебником.
А ученика нет права.
А ученик приходит в школу, и ему предоставляют это право, собственно,
либо взять...
работать с печатным или с электронным. Но опять же, обращу внимание, обязанность школы обеспечить ученика содержанием.
То есть школе выгоднее покупать электронное?
Вопрос выгодности тоже, он такой двоякий. Это же все-таки устройство. Нужно устройство, на котором проигрывается. И мы сегодня слышим от учителей, что у нас компьютерные классы, нам удобно на компьютере смотреть учебники.
Но это планшет сам должен. Нужен планшет.
Ну, конечно.
На компьютере это... не вариант. И хотя я знаю, что у вас ваши цифровые учебники, они есть и компьютерные.
Мы в октябре выпускаем релиз на Windows 7, да.
Но вот все равно такой, это такой же, на самом деле, каменный век цифровых технологий.
Да, но тут нельзя забывать про оснащение компьютерной техникой школы. И все-таки они оснащены в первую очередь настольными компьютерами, ну, да, или ноутбуками.
Тут больше, наверное, рассчитано на тот рынок частный уже, да, когда у ученика есть планшет, и школа может ему предоставить в пользование цифровую копию вашего учебника.
Да, поэтому мы сейчас и начали вот такую работу уже все-таки локальную со школами, с отдельными классами, когда учителя и школы принимают решение попробовать, как можно организовать урок теперь с использованием электронного учебника. Потому что это вопрос не электронного учебника, это вопрос того...
Организация процесса образования.
Да, как с планшетом теперь работать, кто должен сопровождать его, как успеть там проследить, что все ученики успели, сделали одно, ну, выполнили нужное задание. Потому что у учителей все-таки в крови сидит вот этот... профессионально сидит вот это желание проконтролировать, промониторить, что ворон не считали, в игрушки не играли, в соцсети не писали, потому что многие боятся этого. Но здесь, да, сейчас...
Так есть же вариант для родителей покупать ограниченные планшеты, где изначально ограничены, они там заточены только по... Ну, например, не обязательно покупать планшеты, можно покупать ей устройство, да, и на них читать. Там, вот, хотя, конечно, тоже можно игрушки поставить.
Да, но насколько я знаю, на вот подобное устройство ни одно из издательств не предлагает свои электронные учебники.
По умолчанию подходит, то есть Инк читает все практически.
Да, вот у нас, к примеру, там нативное приложение, написано под iOS, под Android, соответственно,
его невозможно. Я имею в виду на цифровые копии.
Да, тогда согласна с вами, конечно.
Их можно, а те, которые интерактивные, естественно, там нужен планшет уже либо Android, либо iOS. Насколько вот в вашем издательстве вот этот век цифровых технологий планшетов вот создал новую культуру? Вам ведь тоже сложно перестроиться? Было, наверное. Или сейчас идет, и закончился процесс перестройки, или он еще идет?
Знаете, мы постоянно, наверное, развиваемся и растем вместе со своим развитием. Это был большой переход и большая работа по созданию электронных учебников. И она затронула каждого редактора, методиста, авторов и огромную службу там производственную, потому что нужно пересмотреть свое отношение к новому продукту. Нужно его, во-первых, воспитать в себе, взрастить в ситуации отсутствия по факту опыта, нашего внутреннего представления, нашего предыдущего опыта, там, может быть, в работе, нашего взаимодействия с учителями. Сформировалась некая концепция, идея, которую мы положили в основу электронного учебника. Мы прошли с ней экспертизу, мы дали учителям на апробацию. У нас 4000 учителей приняли участие в этой апробации. Мы получили от них обратную связь и доработали по их рекомендациям. Но даже сейчас мы понимаем, что есть над чем работать. Даже сейчас, организуя поддержку учителей в наших открытых уроках, которые мы проводим еженедельно, дистанционно, каждый из участников может присоединиться к трансляции, задать вопросы учителю, практику. Она все-таки показывает о том, что работа еще все равно только началась.
Ну, конечно. Но на самом деле, мне кажется, что Россия тут не отстает от мирового тренда, и что вот вы наверняка анализировали мировой опыт электронных учебников. Вот как там на Западе дела с этим обстоят? Вот даже... На Западе, на Востоке, в Китае, Японии тоже там азиатские страны.
Да, азиатские страны здесь, может быть, даже передовые.
Конечно.
Вы знаете, вот буквально сегодня я даже читала одну статистику, в которой приводится среднее время, которое проводит ученик с электронным устройством. И в самых передовых странах, где очень развиты технологии, и мы можем говорить и про Сингапур, и про Японию, количество времени, которое проводят ученики с устройством...
Меньше, чем у нас.
Значительно меньше, чем в странах, например, развивающихся, или тех, кто перешли, выбрали этот путь. Почему? Возможно, у них больше опыт. Возможно, мы этого опыта сейчас набираемся. Но массово, к примеру, в Сингапуре были закупки планшетов для образования. И этот проект не взлетел.
То есть там все-таки традиционно сейчас по учебникам. Не получилось.
В большей своей степени. То есть также и у нас в стране мы поступательно. Мы не наскоком переходим к использованию технологий. Да, мы массово сделали электронные учебники, но хорошо, что министерство не сказало массово перейти на них. Потому что инфраструктурно едва ли мы готовы. Едва ли мы готовы методически с точки зрения педагогики самой. Поэтому мы массово сделали учебники, но теперь нужно вместе с учителями, вместе...
С учениками, родителями.
Да, со всем этим, со всем сообществом начать использовать. Поэтому я думаю, что год-другой нам еще опыт даст понять, как лучше развиваться. Но на сегодняшний день...
Ну, вы так оптимистично смотрите год-другой. Я думаю, лет 5-7 нужно, чтобы понять вот этот первый этап.
Думаю, что самые трудные будут ближайшие 2 года, и они будут в большей части решающие.
Но мне кажется, они будут такие же, как в Сингапуре. Это не особо взлетит в первые 2 года. Все попробуют поиграться, а потом поймут, что учебник там бумажный, все-таки как-то понадежнее.
Или по-вашему, как лучше? Лучше бумажный или электронный?
По-моему, здесь нет выбора. В любом случае мы придем к электронным учебникам. В любом случае, с учетом того, какими темпами развиваются технологии создания электронной бумаги, не e-ink экранов, а именно электронной бумаги. И газетчики давно уже про это говорят, что как только появится электронная бумага, вся газета умрет, потому что, ну, выгоднее выпустить один раз бумажку и туда закачивать удобно, которая сворачивается, складывается. Вот когда это появится, уже выбора не будет. Бумага просто будет слишком дорогая рано или поздно.
Вы знаете, мы тоже в то же время смотрим за объемами тиражей печатной литературы. И объемы тиражей печатной литературы...
Растут, потому что растет количество продуктов. Падает тираж каждой конкретной продукции.
Согласна.
То есть тут тоже все... Как считать? То есть,
да, вы понимаете?
Как считать?
Единственное, с чем мы сегодня согласны, с тем, что ученики, когда приходят в школу, они понимают, что в жизни доступ к информации, возможность ее получить мгновенно, осуществляется по щелчку, по нажатию.
Конечно, конечно. И тем планшет удобнее для ребенка в
школе. Но возникает риск. А насколько ты умеешь искать информацию, ее адаптировать
вообще давно
и
пора,
работать с ней?
Давно пора ввести в образование предмет.
Вы знаете, есть
метод поиска. Как
интересно, кстати, вы предмет назвали. Да, вы знаете, в Москве есть курс. Он разработан, он называется «Полезный интернет». Он в московских школах был разработан московскими учителями.
Яндекс каждый год проводит кубок поиска.
Да, да, очень интересный, кстати, турнир.
Это отлично просто. Технология искать информацию в интернете – это вообще новая наука.
Теперь, понимаете, мы работаем с учителями. Учитель, когда пришел на урок, он медленнее найдет информацию, чем это сделает ученик.
Да.
Но он знает принципы отбора информации.
Он сможет классифицировать правильную информацию, источник или неправильный.
Релевантная, нерелевантная, да. Ошибки, не ошибки. На что стоит обращать внимание, как из нее, собственно, как из большой статьи сделать синтез в несколько там важных предложений.
Но с третьего, с пятого раза ученик уже будет делать это эффективнее.
Это будет здорово. Да, поэтому сейчас определенный вызов есть у учителей. Потому что они понимают, что это не только электронный учебник на планшете.
Конечно.
Они понимают, что это доступ сразу же ко всему контенту, который существует вокруг. Им нужно помочь, наверное, большей части из них вот понять, как строить урок. Понять, что электронный учебник со своим содержанием – это точка входа. Точка, вот со звонком – это точка входа, такой первый шаг к ученику. Между мной и учеником сложилась там тематическая связь на сегодняшнем уроке. Но дальше учителю нужно помочь подтягивать дополнительный контент.
Сведения, данные,
да.
Информацию,
ученику,
знания.
Да, да. Уметь работать с ним, формировать это знание лично у каждого ученика. Поэтому, знаете, это не вопрос все-таки электронных учебников сегодня, это вопрос...
Новой системы образования вообще в связи с развитием новых технологий. А какие регионы в России, вот по вашей статистике, наиболее прогрессивные с точки зрения использования электронных учебников? Есть такая статистика сейчас? Потому что, мне кажется, это не Москва и Петербург.
Я могу сказать, что это есть несколько таких регионов, где мы делаем опорные школы, опорные площадки, с кем мы смотрим передовой опыт.
Татарстан.
Да. Новосибирск.
Ну, логично, да.
Иркутск тоже достаточно сильный в этом смысле регион. И Москва.
Ну, Москва обязательно будет.
Москва,
но
вот она очень...
Не единственная.
Она хорошо оснащена. Здесь учителя всегда чуть на шаг впереди, потому что у них больше доступа ко всем технологиям, к информации. Они
могут к вам приехать на семинары, где вы будете рассказывать.
Да, мы не всегда сможем доехать.
Из Иркутска вряд ли сложнее гораздо.
Но Иркутск и другие регионы мы зовем на наши онлайн-встречи.
Конечно, конечно.
И поэтому
новые технологии интересны.
Да, да, да. И, конечно, вот я могу сказать, собственно, что мы сегодня проводим. Мы проводим открытые уроки с использованием электронных учебников в прямой трансляции. К нам присоединяется несколько тысяч учителей каждую неделю. Каждый понедельник у нас приходит московский учитель. Приходят студенты педвузов, учителя, методисты, ученики. Они в смешанной группе работают, но выступают в роли учеников. У них на руках планшеты, у них на руках, если учитель решает, и печатные учебники, и лабораторное оборудование, и тетради, если надо. Учитель сам с планшетом. и он показывает фрагмент урока, как он проводит его с электронным учебником. Мы получаем огромное количество откликов. То есть если у нас, конечно, там присоединилось 2000 человек, то пару сотен вопросов мы получаем. Какую-то часть из них мы успеваем озвучивать в эфире. Но какие наши вопросы? Во-первых, мнение. Как правило, делится на два. Не подходит? Подходит. Вот прямо аудиторию можно, например, поделить наполовину и сказать, что эти не приемлют, другие приемлют.
Но это чисто психологический вопрос, скорее всего.
Да.
Потому что что значит может. Оно приемлет? Вопрос там как? Оно не может не... Но это уже настоящий день.
Да, да, да. И мы получаем огромное количество вопросов, на основании которых мы уже дальше понимаем, а чем помочь учителю. Потому что ученики... К нам чаще стали обращаться родители, когда говорят, что мы устали от тяжелых портфелей. У нас у ребенка есть планшет, пожалуйста. В школе есть печатные учебники, но я хочу, чтобы они были еще у него и на планшете.
Надо сейчас всем родителям сказать, что Министерство образования рекомендует школам выбирать, в том числе и электронные. У школы есть право выбрать.
Право выбора, да. Печатный или электронный,
и
конечно.
В принципе, на выбор школы могут воздействовать, в том числе и родительские
конечно.
Комитеты.
Конечно, очень...
И родители должны
Я думаю, что школы, на самом деле, и администрация школ будут рады, если родительские комитеты будут проявлять такую некую инициативу, потому что в Москве на это делают прямо отдельную ставку,
многие
что управляющие советы... Диктуют, рекомендуют.
Кому удобнее с бумажными учебниками, пусть ходят с бумажными. Право такое есть. И возможности есть. Никто не может забрать такое право. Не хотите, хотите ходить с одним планшетом, ходите с планшетом. Ну, мне кажется, все-таки в школах пока редко гибридная система. Есть, наверное, какие-то экспериментальные классы уроки, где только электронные, а в основном все только бумажные. Или вы уже встречались с практикой, что есть часть учеников с бумажными учебниками и там часть учеников в школе с планшетом?
Вы имеете в виду прям в классе, да?
Да, да, вот такие как бы гибридные системы. Мне кажется, этого редко, потому что
тяжело. Это, конечно, думаю, что это тяжелее, но...
Конечно.
Вы знаете, тот приказ, который всем издательствам предписал сделать электронный форм учебника, имеет очень, очень хорошую формулировку. Там написано, что структура и содержание электронной формы учебника должны соответствовать
конечно.
Структуре и содержанию. О чем это говорит? О том, что...
Откройте такую-то страницу.
Всё.
Она и на бумажном, и на электронном будет абсолютно одинаковая. Я вижу, что некоторые уже наши радиослушатели пытаются дозвониться. Мы будем принимать звонки после небольшого перерыва, который через 3-4 минуты у нас будет. Поэтому готовьте свои вопросы. Тема очень интересная и перспективная. Какие риски у электронных учебников вы сейчас видите? Вот на что обращают внимание учителя после вот этих тестовых, экспериментальных попыток с ними поработать? Чего они боятся? Что может произойти? Ведь наверняка уже есть статистика вот этих рисков, связанных с использованием электронного учебника.
Риски разного плана.
Конечно, конечно.
Например, технические, технологические риски. Когда в классе разные типы устройств.
Что, естественно, будет, если
это технология, да, такая очень популярная уже на сегодняшний день, называется Bring Your Own Device, принеси свое устройство. Ну, может быть, и в школе свой парк устройств. И учителю нужно справиться с разными видами устройств. У одного кнопка здесь расположена, у другого кнопка на боковой панели, как угодно. Это первое. Второй вопрос, тоже он инфраструктурный. То, на чем ты просматриваешь электронный учебник, нужно успевать заряжать.
Да, есть такая сложность. То есть в классе должна быть зарядка всегда.
Устаревание планшет в любой технике на сегодняшний день 2-3 года. Поэтому нужно понимать, что если издательство дополняет и обновляет контент, то, значит, оно добавляет и новые сервисы, новые инструменты, а это, значит, программно несколько усложненное решение, которое не обязательно идет на устройства, которые вышли 2-3 года назад. В этом есть и может быть сложность. Другие риски – это боязнь учителей потерять учеников.
А вот это подробнее, что это значит?
Мы проводили одно занятие, и у нас учитель, прямо у него была ключевая, наверное, фраза, что «Ребята, поднимите глазки, оторвитесь от планшета, все».
Они... визуальный контакт глаза в глаза с учеником, для учителей это важно.
Им важно, чтобы понимать, что они действительно улавливают, о чем он говорит. О чем сейчас тем, что он не потерялся либо там в учебнике листа его, ну просто потому что новый инструмент, нужно там первое время что-то потыкать, пооткрывать, повыполнять, либо там не выйдя в интернет, ну, там, Для своих собственных каких-то целей.
Но это можно ограничить технически, можно это понимать.
Вы знаете, можно.
Если свое собственное устройство, то зачем?
Да, да, а если свое собственное, то нет, конечно, там с этим не справиться.
А еще какие риски? У преподавателей свои риски, что они могут не справиться, что они могут не понять, что они попадут в неудобную ситуацию, когда ученик в планшете разбирается лучше, чем учитель.
Есть такие,
жалуются,
конечно,
на это учителя?
Я здесь могу сказать, что мы проводим курс повышения квалификации, и они помогают приобрести такую уверенность в пользовании. Но то, что ученики это делают быстрее, оперативнее, это, конечно, ну, это не скрыть, это данность уже наша.
Они уже родились с планшетами в руках. Мы сейчас прервемся на небольшой выпуск новостей и на рекламу, а потом продолжим. И готовьте свои вопросы, скоро мы будем принимать ваши звонки.
Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Мы продолжаем программу «iTech». У микрофона Руслан Осташко, и у меня сегодня в гостях заместитель директора по цифровым продуктам издательства «Просвещение» Екатерина Латыпова. И мы разговариваем про цифровые учебники. И, в принципе, мы, наверное, готовы будем принимать ваши вопросы по телефону 7373948, код Москвы 495, либо по смс-номеру 8-925-48-94-8, либо на сайте говоритмосква.ру есть специальная форма сообщения в эфир. И мы готовы принять первый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Потише приемчик, пожалуйста.
Вечер.
Да, здравствуйте.
Да.
Как зовут вас?
Вы знаете, тема, конечно, интересная. Электронные носители в школе, это, конечно, хорошо. Но дело в том, что они несут. Вот, допустим, знания какие вот в этих электронных носителях?
Точно такие же, как в печатных? Да, абсолютно, один в один. Даже страницы должны совпадать, это по закону. А как вас зовут, простите?
Да, Олег.
Да, Олег.
Так вот, я открыл сейчас, у меня 5-й класс. Открываю первую часть литературы. Коровина, еще один там, господин. Открываю русский басни прекрасный, наш Иван Андреевич Крылов.
Угу.
Басни писал, его биографически все хорошо, прекрасно рассказывается. И читаю. В 1838 году на юбилей Крылова он награждается орденом Святого Станислава. Вы, конечно, можете узнать, что такое орден Святого Станислава. Это московский орден. И вот зачем это детям в 5-м классе давать? Они, может, поймут. А кто-то спросит, а что это такое? А зачем это нужно детям в 5-м классе? И что это за орден Святого Станислава? Могут спросить.
Могут. Имея электронный учебник, могут сразу... Да, имея электронный учебник, могут сразу посмотреть, что это такое.
А, ну да. И они объяснят, что это за московские ордены, там, Мальтийский орден, там, еще что-то... Орден, вот, Тевтонский орден, понимаете, вот в чем дело, зачем это нужно, дети в 5-м классе, они еще, и там много таких нюансов, по истории очень много, когда очерняется наша история, допустим, когда прекрасное развитие было, Иван Грозный и товарищ Сталин создали великие державы, и тут же они злодеи и сволочи, вот как вот так, вот я не могу этого понять. Носители могут разные, печатные, там, электронные, новые суть, историю, давайте, конкретно, что они сделали, а то огульно начинают очернять.
Спасибо, Олег, за ваш вопрос. Ну, я думаю, что, Екатерина, это вопрос, наверное, в меньшей степени к вам, потому что вы издательство, наверное, вы с авторами тоже работаете. Но вот как вы по содержанию? Мы сейчас про форму говорим, про электронный, а вот содержание учебников.
А это ключевой вопрос.
Конечно. Олег, вот его задают не просто так, его очень многие люди задают, да.
А это на самом деле очень...
Сейчас просто скажу, нам опять звонят, еще тоже хотят что-то спросить. Мы сейчас ответим Олегу, а потом с удовольствием примем еще звонки и, конечно, ответим на полчаса ответов на вопросы.
Хорошо, отлично. Уважаемый Олег, спасибо большое за этот вопрос. Он крайне важный. И всегда трепетно все относятся к содержанию учебника. Содержание учебника выстроено в соответствии с рядом принципов и требований. И каждый учебник проходит экспертизу научную, педагогическую и общественную. Безусловно, наверное, и вылезают такие, я бы сказала, иногда ляпы, иногда ошибки.
Но они есть объективно.
Да, они объективно могут присутствовать. Поэтому есть даже общественная экспертиза учебников, где учитель... Родитель может, просто заинтересованный человек может написать в совет об общественной экспертизе там, свои комментарии, замечания к учебнику.
Кстати, а в электронных учебниках можно было бы предусмотреть функцию для родителей жаловаться или обсуждать конкретные части конкретного учебника в электронном виде, что было бы гораздо удобнее, вы могли бы и Министерство образования оперативно собирать
обратную связь,
информацию.
Конечно.
То есть в бумажном учебнике ты не можешь нажать на орден, вот, про который Олег рассказал, понимаете, сказать, что он не нужен, наверное, детям, а в электронном это можно.
И более того, в бумажном учебнике нужно внести эту правку, выпустить новый тираж,
что
и обновить,
делать, да,
и обновить все учебники.
А
да?
В цифровом моментально, вот они раз в месяц проводят в комитеты совещания, вот эту часть убираем из учебника. Там нажали обновление, и во всех электронных учебниках, подключенным к интернету, это содержание изменилось.
Ну, немножко процесс
ну,
немножко
очень грубо,
сложнее,
я
да,
очень
потому
грубо
что
говорю,
просто так взять и убрать из учебника какое-то
понятно,
содержание, да,
да,
это.
Но теоретически, да, и практически это возможно, там процедуры сложнее.
Но подняли вопрос
технически
очень важный,
они,
да.
Вот
содержание
так, что,
учебников.
Видите, Олег, может быть, в электронных учебниках можно будет и нам, родителям, участвовать в формировании содержания контента и оперативно и объективно реагирует или иной контент. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Алло? Алло, потише приемчик. И как вас зовут? Представляетесь?
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы меня слышите, да?
Да, как вас зовут?
А я вас по радио раньше слышал, чем подключился по телефону, Леонид.
Да, Леонид.
Вы знаете, у меня вопрос другой, с позиции вот издателя, автора.
Давайте.
Дело в том, что учебники, которые так априорно формируется через вот то, что ваша гостья сказала, через экспертные советы и так далее. Мы великолепно знаем, что качество этих экспертных оценок, они на самом деле десятилетия это показали, не очень высокие. Поэтому талантливый учебник создан таким образом не будет. Будет такая жвачка информационная, но, может быть, более-менее выверенная. Она устроит всех с точки зрения того, что уже очень большого вранья не будет. Но научить чему-либо по этим учебникам, особенно если это касается математики, физики, химии, технических дисциплин, практически невозможно. Учебник должен быть талантливым.
Да,
значит,
так можно,
издательство
так
должно получить хорошие деньги для оплаты и автору, и своих услуг с тиража. Если в полиграфическом производстве, понятно, контрафакция сложна, то в электронном виде возникает очень сложная проблема, которую я не представляю себе, как можно решить. То есть вначале учебник появляется и проходит какой-то конкурсный отбор жизнью, признается талантливым и людьми, читателями, и учениками, и экспертизой всяческой. И только после этого он будет принят к производству уже в электронном виде. Это мне понятно. Но тогда никто платить за это не будет, потому что копируя ученик, один ученик купит, и 200 человек это скопируют. Значит, должна быть какая-то защита на уровне электронных носителей, но мне кажется, это на уровне школы невозможно. Вот как эту проблему решить, чтобы авторы и издатели хотели издавать талантливые учебники, получая заслуженные деньги с тиража, а не за счет госзаказа, который, конечно же, будет проходить какие-то коррупционные схемы, будут проходить, кто ближе к власти, будет получать заказ.
Леонид, а у меня вот к вам еще вопрос, сейчас Екатерина, естественно, ответит на все, что вы говорили, а может быть, Екатерина, может быть, и вам тоже, а может быть, учебник и должен быть жвачкой информационной, а роль учителя делать так, чтобы потом на основании этой информационной правильной и нужной жвачки ученик учился талантливо.
Ну, вы знаете, это что-то изоповское такое, вот мы что-то такое где-то врем, а где-то не врем, это нехорошо. И потом я не думаю, что талантливый учитель согласится из этой жвачки создавать что-то талантливое.
Не знаю, значит, тут, мне кажется, наоборот учителям будет больше возможностей. Возможно, ну хорошо, сейчас Екатерина вам ответит на ваш вопрос. Надеюсь.
Прекрасно, если у нас все больше и больше будет талантливых учителей. Но я могу сказать, что талантливым учителям вообще не нужен учебник.
Но это неправда.
Это правда. У них наработанный опыт. Они прекрасно будут работать со своими какими-то записями, со своими дополнительными конспектами.
Тогда риск, что если ученик заболел и не пришел на урок, он очень сильно пропустит, он не сможет уже тогда.
Да, я понимаю.
Очень важно взаимодействие. Мне кажется, наоборот, что вот этот такой усредненный, всех устраивающий учебник с сухой фактурой, он может быть наиболее полезен в случае, если учителя талантливые и этот материал правильно преподносят и рассказывают.
Собственно,
но рисков, правильно, да. Леонид говорит, что тогда нужно больше качественных учителей.
Согласна. Поэтому с вами сначала и говорили, что мы хотим сделать учебник вот таким первым входом в урок. А затем талантливый учитель будет больше привлекать сторонних ресурсов или своих проверенных, или тому, кто хочет отработать урок 45 минут в традиционном формате, ему так комфортно, понятно, и, может быть, это всех там или не всех устраивает, он проведет его только с электронным учебником. А Леонид затронул очень важную тему, связанную с защитой авторских прав. Защита авторских прав на это один из ключевых вопросов, который стоит перед издательством. Это один из самых сложных вопросов, потому что есть огромное количество способов защитить электронный контент. Но мы все понимаем,
что их можно обойти.
Все ломается.
На самом деле,
все можно сломать.
Так бумажный учебник также не страхует. Сколько
как,
нелегальных тиражей?
Как
вот сколько, кстати, есть учебники? Статистика у вас, сколько в России из учебников легальных тиражей процентов, а сколько нелегальных?
Такой, представляете, если была такая статистика, по прошедшим годам только проводится. Но на самом деле издательство выявляет контрафакты.
Конечно, вы же теряете деньги из-за этого.
Выявляет контрафакты, да, и это, собственно, становится судебными делами.
Или это единичный случай? Или для вас это существенно? То, что вы же деньги теряете.
Ну, любой контрафакт является, конечно, прямой потерей прибыли.
Но есть, бывает контрафакт такой редкий, да, а бывает Китай, который там копирует что-то.
Ну, поскольку это сегодня не наша тема,
я
там больше
просто знаю, что учебники наши,
сказать.
Да, вот наши, да. Ваши учебники, да. Их же впечатают в том числе и в том же Китай, и потом привозят в Россию, выглядит точно так же, будет написано там просвещение. Это незаконно, за это в тюрьму сажают, да, да, но ведь да. Есть такое.
И мы с этим боремся совместно с правовыми структурами. А если говорить про защиту электронных учебников, то на сегодняшний день мы, как издательство, не вышли бы на продажи электронных учебников, если бы не проверили сами себя, сторонние компании, не провели бы вот этот аудит технологический, технический, как легко или быстро вытащить этот контент. По факту значимость контента тем ниже, чем больше раздроблен он, поскольку его нужно по маленьким кусочкам доставать и собирать mm-hmm. заново. Если это лежит какой-то огромный большой кусок всей информации, весь учебник, ну, я грубо, да, сейчас, может быть, выражаюсь, то, конечно, взять и достать один файл, прекрасно, у вас появился учебник у себя. Мы со своей стороны делаем дробление и шифрование этого контента. Мы ограничиваем доступ к контенту по логину и паролю.
В общем, Ctrl-C, Ctrl-V в данном случае не получится.
При всем желании, нет, маленькие фрагменты текста можно так сделать, но это не возбраняется, если это у меня есть в электронном виде, зачем мне нужно это перенабирать, конечно. Удобство пользования должно быть, но не скачать учебник, чтобы он потом работал на нескольких устройствах.
Ну и Леониду можно ответить еще тем, что на самом деле рынок учебников в общем рынке цифровых книг достаточно маленький. И мировые издательства, российские издательства, которые вообще работают на этом рынке, они выходят на рынок цифровых книг, значит, у них есть методы защиты своих интересов, и вы уже, на самом деле, в любом случае не будете первопроходцем с точки зрения безопасности, вы будете использовать уже, в принципе, готовые технологии.
Потому конечно, что
ну, это
да.
Законы рынка. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Алло. Алло, да. Здравствуйте. Меня зовут Илья, город Москва. Знаете, ну, меня в силу того, что у меня ну, достаточно сильно преподавалась история в университете, да, в принципе, я сам могу преподавать, но просто не занимаюсь. Меня вот крайне волнует содержание учебников, у меня и дочка скоро в школу пойдет. Вот как освещаются с точки зрения издательства и как фильтруются события современной России, попадают ли они вообще в учебники, ну, в том числе международные какие-то обзоры современной России в плане, ну, у нас конфликты были в 2008 году, и сейчас попадают ли каким-то это образом в учебники, и как это подается ученикам?
Илья продвинутый учебников. Родитель, судя по всему, и правильные вопросы задает. Спасибо, Илья, за вопрос, сейчас ответим.
Спасибо.
Спасибо.
Илья, спасибо. На самом деле, вопросы преподавания истории, они заложены же не только в учебнике, они конечно. Заложены еще в видении учителя, как он с ними работает. Но, что могу сказать? Разработан историко-культурный стандарт, в соответствии с которым все учебники истории либо были переработаны, либо создавались новые линейки. И издательство выпустило и прошло экспертизу с новой линейкой учебников истории, и современный период, про который вы сейчас говорите, он освещает последние 100 лет, до 2012 года включительно. Поэтому исторические события, значит, основной принцип, который сегодня заложен в учебниках, и это принцип соблюден всеми издательствами, а это вышли с новыми учебниками истории издательства «Дрофа» и «Русское слово» наряду вместе с нами. Это принцип личности в истории. И, конечно же, освещение там определенных позиций, определенных взаимоотношений страны на мировом пространстве, в мировом контексте, оно есть. Другой вопрос, что он максимально отстранен от оценки.
Просто очень это осторожно.
Фактологически.
Да? Фактологически больше.
Понимаете, вещи. Да, мы можем подробнее говорить.
Я конкретный случай привел в войну в 2008 году.
Я
как
думаю,
она? Не
что...
помните, как она освещена сейчас в учебниках?
Я
кто
думаю...
на кого напал и напал ли? Правильно, ведь Илья у нас сейчас, наверное, слушает? Ведь вам это тоже было интересно. И мне, кстати, тоже. Не помните?
Думаю, что мы готовы будем тогда встретиться с учебниками истории, когда они у нас будут лежать здесь на столах, и мы сможем пролистнуть все эти параграфы. Правда, сейчас не готова ответить на этот вопрос, просто потому что не являюсь историком, не писала эти учебники, но мы этим летом с июля по август проводили встречи с авторами учебников истории. Вот этих новых учебников. Mm-hmm. И последняя встреча по 10 классу, она у нас была в августе, она доступна и выложена на сайте издательства. И, Илья, если вы заинтересованы, вы можете посмотреть. Мы поднимали, собственно, эти острые вопросы. Но еще достаточно острый вопрос состоит в том, что вы видите, что огромное количество событий происходит за все меньшее количество времени, за меньшие периоды времени. Если мы говорим про Древнюю Русь или про становление российского государства в 16-17 века, это там войны, правления. Сейчас же, когда мы говорим про последние 100 лет, это даже какие-то отдельные встречи между руководством стран, принятия решений, постановлений. Это значительно выше плотность изложения материала за последние 100 лет.
Ну и вот вы говорили, что подчеркиваете, что именно вот на факты. То есть оценочного мнения, как правило, нет, да?
Потому что это еще даже не история, это та жизнь, в которой мы живем. Это станет историей, когда пройдет поколение другое и будет понятен эффект еще.
Вы хоть меня успокойте. Вторую мировую Великую Отечественную войну советский народ победил или американцы в наших учебниках?
Советский.
Все нормально с этим, потому что у них там в учебниках я не видел.
Все хорошо. Но
все нормально с этим, да? И вот в историю в Великой Отечественной войны мы не переписываем.
Историю вообще не переписывали. Историю не переписывали.
Я думаю, можно найти несколько учебников периода конца 90-х. Принимаем еще один звоночек и перейдем уже к завершению программы. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло,
да, здравствуйте. Вы в эфире. Как вас
Меня
зовут
Александр.
Да, Александр.
Я являюсь практикующим учителем.
Отлично, вот... Александр, что вы нам дозвонились. Я очень хотел, чтобы сегодня нам учитель именно дозвонился.
Супер.
Давайте вместе с вами мы
при этом я, несколько знаю о этой системе. Я смотрел вебинары, я видел предоставленные материалы. Ну и скажу так, что отношусь я крайне негативно ко всей к этой затее. Почему? Потому что на планшете нет никакой гарантии, что ребенок одним движением пальчика этот учебник не перелистнет на что-нибудь другое. А что там у него лежит, я абсолютно не знаю. И проконтролировать класс в 30 человек практически невозможно.
В случае, Александр, в случае, если это будет гаджет собственности у ребенка, то есть его, да, то да, не сможете. Да. А если это будет школьный гаджет, то вполне возможно.
Ну да, но тут нужно, наверное, разрабатывать какой-то отдельный гаджет, где
возможно,
будет минимум
конечно,
функционала.
Конечно, конечно.
И еще что, вот мне не понравилось в этих во всех учебниках то, что они именно в PDF-формате.
Не все, далеко не все.
Ваш оппонент говорил, что в основном надо с интернетом работать. Но вот как раз интернета на этом гаджете быть не должно. Чтобы ребенок не мог заниматься посторонними делами.
Я слабо
делами.
Себе представляю через 50 лет образование без интернета в классе. Вот честно скажу.
Нет, понимаете, вот говорили, что должен все давать учитель, да? Но там какую-нибудь красивую программу он должен написать и донести до детей свое замечательное мнение. Но у нас же есть ЕГЭ. От учителя требуют подготовить ребенка к ЕГЭ и дать
опыт.
Ему возможность поступить в институт.
Александр, а вы какой предмет преподаете?
Я преподаю историю.
Вот, кстати, а вот Илье ответьте, который нам звонил, как вот подтвердите слова Екатерины, что современная история вот периода последних там 10, 15, 20 лет, она действительно преподается в учебниках в виде фактов, без оценочного мнения, или все-таки есть там оценочное мнение?
Все зависит от того, какого года учебник. Сейчас происходит же смена учебников в школе.
Что, да, говорили.
Они каждый год меняются на ВГОСовские постепенно. Там 8-й, 9-й классы и так далее.
Но,
и новые учебники, они уже какие-то оценочные суждения практически не несут.
Мы к этому идем. То есть тренд – это убирать оценочные суждения в оценке современной истории, правда?
Ну да.
О старых учебниках как было? Вот война до 2008 года, августа. Как описывалось? Вот вас что-то возмутило в учебниках? Вот Илья этого опасался?
Ну, я лично еще не работал, когда писалось, видимо, об этом времени. Я специалист молодой, я работаю не так давно и не застал предыдущие учебники.
Кстати, удивительно, что молодой специалист вот выступает против гаджетов.
Ну, потому что я столкнулся с проблемой, что дети очень сильно подвержены именно влиянию смартфонов, планшетов. Их очень трудно будет оторвать от этого на перемене. И они просто потеряют все зрение.
Ну, современные гаджеты, у меня часто в программу приходят люди, которые производят это, не влияют на зрение.
Ну, особенно экраны и так далее. Очень трудно посадить на первую парту всех детей, у которых слабое зрение. Их практически больше половины во многих классах.
Есть такая проблема вообще. Ну, в общем, Александр, вы нам тут набросали много интересных мыслей, как практикующий молодой учитель истории. Мы сейчас попробуем в них разобраться. Спасибо большое, во-первых, что вы занимаетесь такой важной и нужной профессией и делом, и учите детей, что вы, несмотря на сложности, которые сейчас многие говорят в кругу образования есть, особенно молодых учителей, вы верны своему делу. И спасибо, что проявляете интерес к современным технологиям, хотя при этом остаетесь консервативным. А мы попробуем прокомментировать ваши вопросы, да? Екатерина.
Александр, в первую очередь я вас приглашаю, поскольку я так понимаю, московский учитель, приглашаю провести урок вместе с нами с использованием электронного учебника.
Куда обращаться ему? Я просто уже из эфира убрал, вот надо сказать.
Отлично. На сайте издательства «Просвещение» есть раздел «Электронный учебник». Там есть один самый главный горячий адрес, по которому можно писать по любым вопросам.
Это ваш?
Нет. То есть там есть и мой почтовый адрес, конечно, но нет, это адрес ebooks, как электронные книги, собака.prosv.ru. Пока я вот слушала мнение и комментарии, я даже на самом деле выпрямилась, за осанкой стала следить, потому что это вопрос не только зрения, это вопрос осанки и всего прочего,
кстати,
что на самом деле возникает.
Да, ведь это здоровье. Тут совсем по-другому нужно, может быть, и даже стулья делать со временем, да, если будут электронные учебники.
Поэтому я говорю, что это комплексный продукт. Это, да. это очень системное решение должно быть.
И, наверное,
быть.
Александр прав в том, что мы пока не готовы, как и в Сингапуре, там попробовали и отказались, потому что
поэтому
слишком много.
Мы говорим
поэтому
про
плавно,
постепенность.
Постепенно. Я думаю, что лет 15-20.
Мне кажется, что мы, знаете, подходим к очень важному выводу в нашем разговоре. Это про знание, про меру. Про меру, да, во всем.
Если завтра нам Министерство образования скажет всем перейти, то мы имеем полное право этому возмущаться, потому что весь
опыт...
Я
думаю, что, во-первых, будут услышаны.
Говорит о том, что этого делать. Но надеемся, этого не произойдет, потому что и этого не происходит сейчас. Хотя, наверное, некоторым министрам... Может быть, даже премьер-министру хотелось бы сказать, что вот мы такие передовые, мы впереди планеты всей, но образование — это вещь, где играть...
Впереди планеты всей мы будем, когда окажемся на первом месте по ПИЗе, к примеру, по мировому, по системе тестирования, в которой участвует огромное количество сотни стран.
И по уровню жизни, да, там приблизимся.
Хорошо.
Тогда будем это обсуждать. Ну вот Александр на самом деле вот правильные вещи сказал, что он... И правильные акценты сделал. Вот мы уже выводы подытожили, что, наверное, мы просто к этому не готовы.
Мы готовы.
Но двигаться, да, в этом направлении определенно нужно.
Мы не исключаем необходимость.
Этого нельзя отрицать.
Да.
Вот чего нельзя делать, этого нельзя отрицать. И, наверное, Александр, как учитель, тоже этого отрицать не будет. Но то, что мы не готовы к этому перейти моментально и быстро, но участвовать в этом нужно. И, возможно, когда Александр уже будет не молодым специалистом, а опытным, вот, наверное, это его поколение, он, наверное, один из тех, кто будет вводить эту систему через там, 10-15 лет. И он будет одним из тех, кто будет пионером уже практики этих электронных учебников повсеместно. Поэтому ему обязательно нужно вам написать на электронную почту.
История покажет, время, да, покажет.
Ну и в завершении программы вот буквально один такой вопрос. Тоже у нас есть же разгневанные слушатели от Георгия. Вот пишет, что какая ахинея в эфире. Образование должно быть, включая учебники, бесплатным. Скажите Георгию, что на самом деле так оно все и есть.
Георгий, по закону об образовании... Это федеральный закон, 273-й, есть статьи, где написано, что в обязательства образовательной организации входит обеспечение учебными пособиями учеников, обучающихся. И на это есть в школах, в регионах дотации, на которые приобретаются учебники. И есть немало случаев, когда, собственно, таких нашумевших случаев, когда директора говорили о необходимости купить.
Родители,
раздавайте
деньги, чтобы купить.
Да, и это все пресекалось.
Все это по закону должно быть бесплатно. Включая электронные учебники для учеников.
Семьи.
Для семьи это должно быть бесплатно. Да. Школа за это платит. Она за это деньги получает из федерального бюджета, из муниципального бюджета.
Никто, конечно, не запрещает родителю купить второй комплект.
Да,
или...
Да. Либо новый учебник, потому что им могут в библиотеке выдать, конечно, бумажный, не очень новый. И вообще, завершая уже нашу тему, удивительно, пишет пользователь с ником «Мы», удивительно, как можно учить русско-турецкие войны без оценочных моментов. Они же все сольются в сознании. Вот я вам отвечу, что вы не очень внимательно слушаете нашу программу, наверное, отвлекаясь на гаджеты, потому что без оценочных моментов пишется именно современная история последних там 20 лет, когда идут факты. А вся история более поздних периодов, она есть более ранних, наверное, для истории периодов, она идет исключительно, в том числе, с оценочным мнением. И
потому
это так и должно быть.
Есть последствия. Да, мы понимаем, да. У нас есть скрытые архивы, где конкретные фамилии дают свое мнение об исторических событиях.
Вот на этой ноте мы будем завершать программу. Спасибо, Екатерина, что были у нас в гостях. Спасибо, что занимаетесь этим важным делом и сложным делом, как мы сегодня увидели. Надеюсь, что увидимся, услышимся с вами еще раз.
Спасибо вам. Хорошего вечера, уважаемые слушатели.
До свидания.
До свидания.
Услышимся через неделю.